Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Наше время. Или взрослым вход воспрещен.
Всем привет, это программа «Наше время» или «Взрослым ход воспрещен». Это финальный выпуск нашего второго сезона.
Иван Кавнацкий, 15 лет, 10 класс.
Как можно быть добрым с рождения?
Юлия Голдовская, 16 лет, 10 класс.
Хорошие дела делаются просто так. Это все осталось в мультиках, а в реальности почему-то такого практически нет.
Анжелина Трошина, 14 лет, 8 класс.
Которые тебе псевдо-друзья, как и псевдо-героизм. Мы столько всего с вами обсудили за этот год. Поговорили и про отношения с родителями, и про выбор профессии, и про отношения к праздникам, про путешествия, про деньги и даже про половое воспитание. Кстати, все эти выпуски вы можете послушать в любое время на сайте kp.ru, radiokp.ru и на всех подкаст-площадках.
И сегодня в 30-м выпуске мы поговорим о детях-героях.
И сегодня мы поговорим про героизм. Что такое настоящий героизм, что такое псевдогероизм и является ли это качество врожденным.
Ну, давайте сначала определим понятие героизма, что это такое, как вы думаете?
Ну, у меня есть прям целый тезис, что такое героизм. Героизм – это способность человека пожертвовать своей жизнью или здоровьем ради другого. При этом неизвестно, как развернется событие. То есть герой – бесстрашный человек, способный к самопожертвованию. Он может в критических ситуациях, не раздумывая, броситься на помощь.
А это качество врожденное или его можно как-то приобрести?
Ну, мне кажется, вот... что вот эти все качества, они не могут быть, как можно быть добрым с рождения?
Ну,
мне кажется, что это просто зависит
если,
от
если, грубо говоря, твои родители были с тобой добрым, то...
Ну, от воспитания тогда получается,
да.
От рождения.
Ну, да, я не то сказала. Что...
То есть, скорее, вот этот героизм и качества, такие как доброта, нравственность, они приобретаются именно в жизни, да, с воспитанием.
Допустим, твой дедушка был военный, с сильным духом, и ты, например, по наследственности взял эти качества, но я думаю, что в том числе это можно воспитывать благодаря каким-то поступкам, выхода из зоны комфорта в том числе.
Слушайте, ну вот Анжелина нам рассказала историю, где мальчик стал донором и пожертвовал свои органы, и тут понятно, что он хотел помочь людям, но ведь зачастую бывает, что люди хотят не просто помочь, а именно прославиться своим поступком. То есть вроде как они и герои, но вроде они это сделали специально для того, чтобы стать героем. Как вы к этому
относитесь?
Да,
примеров так достаточно много. Даже сейчас, наверное, это будет звучать очень умно. Но в слове о полку Игореве...
О, Ваня, ты наш герой!
Игорь пошел в поход для собственного как бы возвышения. И как бы потерпел там поражение. Получается, что вот этот поход был ненужным. И вот этот героизм, как бы, который никому и не нужен.
Нормально. То есть героизм на пустом месте, можно сказать.
Да, героизм на пустом месте, он ни к чему хорошему не приводит.
Но мне кажется, еще Юля упоминала то, что, например, в соцсетях есть блогеры, у которых построен контент на том, чтобы делать хорошие дела, снимать это на камеру, выкладывать, набирать миллионы просмотров.
А в итоге ничего не делать.
Вверх. Да, и в итоге, ну, не знаю, мы в жизни они такие же или нет, но я считаю, что это двоякая ситуация, потому что вроде бы героизм — это когда ты безвозмездно идешь, помогаешь, и помогая людям, в смысле...
Ну почему нет?
По поводу блогеров...
Это же не безвозмездно, погоди, Вань, секундочку. Безвозмездно — это волонтерство, это мы в прошлый раз обсуждали. А геройский поступок — это поступок, где ты жертвуешь собой. И мне кажется, вот я сейчас только это поняла, что даже если ты это делаешь специально, но все равно ты жертвуешь собой и помогаешь, то это все равно героизм. Пусть он немного наигранный, но... Это же не отменяет факта, что ты помог человеку, пожертвовал собой.
Ну да, и вот я как раз и говорила, что это двоякая ситуация, потому что вроде как мы, ну, блогеры, которые это делают, или просто люди, которые делают что-то на показ, показывают хороший пример, вот как ты говорила.
Да, но я хотел сказать, что смотрите,
книгу.
Как это странно выглядит, блогеры, которые помогают нуждающимся на камеру, да, знаете такое?
Да. Ну, конечно, очень много раз встречалась.
Считается ли это таким вот хорошим, добрым поступком, или все-таки это просто шоу как бы на показ?
Я остаюсь на нейтральной позиции, потому что вроде бы они и правда делают хорошие дела, все равно мы правды с вами не узнаем. Может быть, это будет какой-то либо прогрев, либо для
но
того,
как,
чтобы вовлечь аудиторию.
А есть вариант, что они их в итоге не делают? То есть ты снимаешь, что ты даешь 100 рублей нуждающемуся, убираешь камеру и отбираешь 100 рублей и идешь дальше.
А нуждающийся просто актер какой-нибудь?
Ну да, может быть все что угодно. Но давайте обсудим это с той точки зрения, а нужно ли показывать добро на публику, потому что можно рассмотреть две такие ситуации. Если ты показываешь, что тебя, ну, либо поддерживают, либо осуждают за то, что ты это делаешь на показ. Либо же это может быть наоборот, тех блогеров, которые, например, не показывают те дела, которые хорошие они делают, им могут говорить, вот, ты себе дорогую машину купил, а нуждающимся детям, например, фонд денежку не отправил, а на самом деле может быть по-другому.
Я на самом деле считаю, что о добрых делах вполне можно рассказывать в своих социальных сетях. Ну, все-таки это такая довольно сокровенная вещь, и мне кажется, кричать об этом, ну вот лично я бы не стала, но рассказать, мне кажется, вполне нормально, это смотря для кого что допустимо.
Ну, смотрите.
Я хотела с вами поделиться историей летом, я прямо сейчас вспомнила, тема такая. Я летом со своей подружкой гуляла в центре, были везде QR-коды, и внутрь ресторанов никуда не пускали, поэтому все сидели в центре на лавочке у Макдональдса и ели Макдональдс. И мимо ходила одна семья, и среди них была девочка, которая продавала поделки. И ее мама постоянно гоняла, что типа вот, продавай, продавай, у нее никто не хотел покупать ее товар. Она ко всем, ну, приставала, что-то у кого-то выпрашивала, ей никто ничего не давал, и она, ну, как бы пристала к нам, моя подружка ее оттолкнула, и мне как-то, ну, не очень стало приятно от этой ситуации, и в итоге я купила ей в Макдональдсе еды, и эта девочка была просто супер счастлива, и дальше она, ну, также продолжила свой товар пытаться пропихнуть всем людям, но она как-то... Ну, я увидела прям, что ей это очень понравилось, и у нее вот как будто что-то озрилось в сознании. И я рассказала об этом в Инстаграме, мне кажется. Но я это точно сделала не для того, чтобы мне все сказали, типа, вот, Юль, какая же ты молодец.
Ну, то есть делиться добром все-таки стоит. И...
Мне кажется, да, чтобы было его больше.
Но смотрите, если человек известный, его же все равно узнают на улице. И если он не будет себя снимать, а просто будет делать добрые дела... И прохожий будет это замечать, или человек, которому он подарил что-то, возможно, да, потом просто расскажет об этом, как бы будет уже как-то по-другому.
Ну, я с этим согласна. Мне кажется, это идеальный расклад того, как может выглядеть это, но также еще есть различные программы, которые нацелены именно в ту степень, чтобы рассказать про добрые дела, для того, чтобы это было больше. Я думаю, что согласна со словами Юли, что об этом не стоит прям кричать, заявлять на весь мир, какой ты классный, что ты там кому-то помог, но обсуждать это 100% стоит, потому что, как минимум, если затрагивать блогеров, то их смотрит аудитория поменьше, и, соответственно, когда подается какой-то хороший пример, добрые дела, то ты начинаешь учиться, и твоя личность, ну, начинает быть более... Ну,
это
добрый,
на каком-то, мне кажется, даже бессознательном уровне, когда вокруг тебя много добра, ты тоже как-то хочешь начать
впитываешь
творить добро.
Это, да, вот я все не могу забыть пример про огурцы, который нам Ваня как-то привел о том, что если положить обычный огурец в соленую банку, то он тоже станет соленым. То же самое тут и про плохие поступки, и про хорошие. Когда мы обитаем в среде добра, мы этим всем напитываемся и, соответственно, тоже становимся хорошими.
Наше время.
Я предлагаю обсудить очень важную тему. Сейчас очень стал популярен тезис, что каждый сам за себя. Думаю, вы его слышали в повседневной
конечно
жизни. И тем самым, я думаю, что он убивает весь этот героизм, все хорошее, что происходит.
Люди стали какими-то безжизненными, бесчувственными, да?
Как мы бы... настолько стали погружаться в себя, в свои мысли, что мы даже не замечаем вокруг каких-то других людей.
Да, даже
ты про
не
это?
Столько про это, а про то, что... для того, чтобы чего-то добиться, тебе нужно прям действовать самому и ни на кого не надеяться, потому что в любой момент тебя могут предать.
Ну, вообще, да. Что-то в этом есть, но мне кажется, что одному очень тяжело, во-первых, а во-вторых, ты долго так не протянешь.
Как воспитать вообще поколение и как воспитывать самого себя, чтобы вот этого не было?
Важно уметь просить помощь и оказывать ее.
Да, и я задаюсь этим вопросом часто, как вообще в детях-героях вот это вот качество, которое хочется помогать, хотя мы растем в том мире, когда ты не можешь получить поддержку, не можешь ее попросить, что мы обсудили. Как вы
Мне
думаете?
Кажется, вообще в этот момент ты не думаешь, ты просто как бы у тебя в голове что-то щелкает, и ты там понимаешь, что вот сейчас надо спасти этого человека, ты даже не думаешь об этом.
Да, то есть вот эти вот герои, они, опять же, да, они делают это не для своего собственного блага, у них просто такой вот есть рефлекс, если они видят человека в беде, они ему сразу же помогают.
Но мне кажется, можно это развить в себе, начиная с каких-то, ну, мелких, хороших поступков. То есть, грубо говоря, у меня была такая ситуация, что я у своей одноклассницы, с которой я практически не общаюсь, попросила списать математику. Я говорю, можно, пожалуйста, у тебя взять математику? Она говорит, а в честь чего, за что?
Ну да.
Я такая, ну, в смысле, просто так, я там тебе, может, русский когда-нибудь... Ну, она абсолютно не понимает, в смысле я тебе помогаю просто так, и ты мне что, там, деньги, шоколадку, русский взамен? То есть именно взаимопомощь, она еще плюс-минус как-то развита, хотя часто бывает, что человек обещает тебе помочь, и в итоге все равно не помогает. Но вот просто так помогать, то, что там хорошие дела делаются просто так, это все осталось в мультиках, а в реальности почему-то такого практически нет.
Ну да, и мне кажется, что такие люди, они просто не захотят даже развивать эти качества, если ты говоришь, что ну, можно это как-то развить. Как вот?
Ну мне вот кажется, помогать просто так.
Ну, взаимопомощь. Ты этого не хочешь делать, зачем тебе
я
это
хочу.
Делать? Нет, ну человек, который не помогает.
Нет, вот я просто еще считаю, ты сказала правильно про взаимопомощь, и мне кажется, когда ты хочешь сделать что-то взаимно, не нужно на это надеяться. Когда ты что-то даешь, не факт, что тебе вернется. Какой вывод я хочу сделать? Делайте добро просто так.
Наше время.
Это не у всех. В тот момент, когда происходит что-то экстремальное, кто-то просто убежит, быстрее пройдет, чтобы это никак
его
не коснулось.
Но это же инстинкт самосохранения тоже работает. То есть, если ты видишь, что вот прямо сейчас кто-то перед тобой тонет, один человек побежит как можно, просто не думая, опять же. То есть, ты не думаешь, спасать или нет.
Поэтому
один
я...
просто побежит да. спасать, а второй просто побежит.
Поэтому я и говорю, что это, скорее всего, врожденное качество, которое в нас заложено, как действовать в каких-то стрессовых и сложных ситуациях.
Мне кажется, кстати, вот это не врожденное и не приобретенное, просто в разные периоды жизни у человека появляется героизм и исчезает, в зависимости от того,
смотрите,
какие люди его окружают, какие события в его жизни происходят.
Мне кажется, что врожденно у нас именно самосохранение, и мы убегаем от опасности врожденно. С развитием нам прививают такие качества, как добродушие, нравственность, да, и говорят, что нужно помогать другим людям, как бы мы же в обществе живем, мы же все вместе, и если человека так вот воспитали, то, скорее всего, он будет помогать, то есть врожденно мы просто бежим от опасности, а...
Да, я с тобой согласна, я поняла, о чем ты. И
помогать.
Да, я считаю, что ты прав. И сейчас я предлагаю послушать нашего психолога Анну Девятко, и она расскажет и объяснит, почему дети совершают героические поступки.
Когда ребенок бросается кого-то спасать, им руководит, во-первых, искреннее желание помочь другому человеку, потому что дети эмпатичны, и если бросать ребенок спасать другого человека, то он хочет ему помочь прежде всего. Но также вот эта модель спасательства, она появилась не просто так. Когда ребенок спасает, он подражает кому-то авторитетному. То есть пример такого поведения он взял у какого-то авторитетного взрослого, который ему очень сильно нравится, и ребенок хочет быть на него похожим. Поэтому для нас, взрослых, очень важно показывать хороший пример своим детям и объяснять им, что если ты можешь помочь тому, кто слабее, то если тебе это не так сложно, то, пожалуйста, помоги и сделай. Но при этом обязательно не забывай про себя и про свои интересы, чтобы это спасательство не было в ущерб тебе самому.
Вот, кстати, очень правильную мысль сказала Анна в конце про то, что твой героизм, твое спасательство не должно быть в ущерб себе самому.
Как раз мы когда читали то, какие качества входят и что такое героизм, там было
самопожертвование.
Вот знаете, альтруизм, когда ты все другим людям пытаешься сделать, все другим и ничего себе. Но вот это же тоже не очень хорошо.
Но мне кажется, да, в стрессовых ситуациях нужно уметь сообразить и не наделать глупостей. То же самое, вот актуальная тема как раз зимой про то, что лед, ты там, кто-то тонет, ты бежишь спасать, тебя утягивают вместе на дно. Поэтому нужно, естественно, включать голову в каких-то опасных ситуациях, но быть готовым к любому исходу.
Ну и Анна сказала очень важные слова по поводу того, что нужно показывать хороший пример. И когда дети проявляют какой-то героизм, они в основном подражают какому-то авторитету.
Правда, и в том числе героизм, в какой среде ребенок растет, таким человеком он и становится.
И... А вообще, кстати, вопрос. Вот мы обсуждаем, что круто быть героем, помогать людям. А вот если... Я такой человек, что я не хочу помогать другим людям. Вот у меня просто нет желания, нет героизма.
Я как раз тебе говорил про таких людей, которым все равно, по сути, на тебя.
Ну, это же не значит, что этот человек плохой.
Конечно, не значит, что этот человек плохой.
Ну, то есть не хочет он помогать другим людям. Возможно, там он сам совсем справляется. Вот есть такие интроверты, которые не любят общаться с людьми, не любят, когда им помогают, не любят сами кому-то помогать. И все. Ну, это же тоже нормально, мне кажется. Поэтому героизм — это такая добровольная история.
Мне кажется, для того, чтобы воспитать какие-то качества в своем ребенке, нужно изначально, чтобы ты этими качествами обладал. То есть, как ты можешь учить, если у тебя у самого нет того, чему ты хочешь научить, собственно. Поэтому, если... Ребенок видит и берет пример со своих родителей, они там МЧСники, рассказывают про своих дедушек и бабушек, просто люди с добрым сердцем, то они это все напитают. И мне кажется, вряд ли у таких родителей вырастет ребенок интроверт.
А как вообще понять, вот есть во мне героизм или нет?
На практике, конечно, если ты готова в стрессовой ситуации.
То есть я не могу это сказать, это будет проявляться только в ситуации.
Конечно, потому что ты будешь в шоке, в стрессе, и посмотрим, как ты поступишь.
Ну, у Юли однозначно доброе сердце, как минимум по поступку, который она рассказала, как она купила. Даже небольшой какой-то добрый поступок, но мы можем понять, какое сердце у человека. Большое или не очень.
Я хотела обсудить именно показ примеров героизма, потому что в наших школах очень часто нам рассказывают про героев Великой Отечественной войны, да?
Да, у меня тоже.
Ну, конечно, у всех. Но дети часто это как бы пропускают мимо ушей, им как бы, по сути, все равно. Как вот лучше показывать и демонстрировать, чтобы дети все-таки как-то принимали близко к сердцу все-таки, о чем нам говорят.
Ребята, я хочу вам напомнить о том, что вы обсуждаете именно то, что мы уже проговаривали в программе про 9 мая, поэтому, кому интересно, вы можете ее переслушать. И сейчас предлагаю послушать синхрон наших сверстников. И они нам расскажут, что они думают о героических поступках и детях-героях.
Я очень положительно отношусь к детям, к подросткам, которые делают героические поступки, мне кажется. Это дает, они показывают пример своим сверстникам. Я являюсь участником волонтерского отряда, и мы очень часто проводим акции, которые помогают пожилым людям. То есть мы также ходим, покупаем продукты или просто беседуем с ними, помогаем им, сидим в роли собеседника. Я считаю, что это тоже считается поступком.
Я уважаю тех детей, которые совершают такие могучие, скажем так, поступки. Новость, как один мальчик спас другого мальчика, который тонул. Они ходили на рыбалку, и в один момент один из мальчиков начал тонуть, а другой спас его.
В прошлом году у меня мальчик из школы спас с помощью одноклассника из-под льда достал. Его потом очень благодарили, он даже куда-то ездил благодаря этому поступку в Москву, там его благодарили за это.
Девочка как раз последняя сказала о том, что благодарили, и очень важно говорить о добре и благодарить. Когда там, например, публично какая-то благодарность происходит от государства, какой-то презент, то тебе сразу становится приятно, что это все вознаграждается.
Опять же, не нужно делать это вот...
понятно, что ради выгоды не должно быть, но когда тебе за то, что ты делаешь, есть какой-то приятный сюрприз...
Это как мотивация продолжать творить добро, и для тебя мотивация.
И для других начать.
И для других, да.
У нас даже есть проекты, которые посвящены героям. Например, «Дети-герои». Так называется проект. Он реализуется совместно с Федеральным собранием МЧС России с 2014 года. и там рассказываются о детях, которые совершили героические поступки. С помощью этого сайта можно именно рассказать о каких-то вот таких вот происшествиях. Сайт, кстати, называется дети-герои.рф.
Наше время.
Предлагаю обсудить тему псевдогероизма, потому что очень часто бывает, когда за счет каких-то своих действий, и опять же мы упоминали в начале программы, что иногда героизм неуместен, и когда это не нужно, ты пытаешься проявить себя, показать, что ты там какой-то крутой, споришь со своими сверстниками, и из-за этого можешь наделать каких-то глупостей.
И многие пытаются выехать на каких-то абсолютно поступках недостойных похвалы, гордости, но почему-то окружение считает это героизмом.
Ну, давайте, например, посмотрим. Вы на спор совершаете отважный поступок с вашей стороны, конечно. Например,
сделать сложный трюк какой-нибудь.
Например,
сальто.
Да, прыгнуть с одного края дома на другой.
Ага.
Это на самом деле нужно думать о последствиях вообще в любых действиях, и это совершенно глупый поступок. Конечно, он показывает вас там какую-то
как смелого человека, да?
Бесстрашную, смелую личность, но...
Но опять же, если вы упадете, во-первых, вы будете не просто... Уже никто не вспомнит, что вы смелая личность, вы как бы просто, возможно, станете инвалидом. И никакого героизма в этом нет. Это...
Ну, еще раз хочется подчеркнуть, что героизм — это скорее, когда мы помогаем людям и жертвуем собой ради кого-то другого, потому что это оправданно и нужно в данный момент, в конкретный... стрессовой ситуации.
А не просто жертвуем собой, потому что нам так захотелось.
Да, и опять же, мы обсуждали тему того, что есть героизм, когда ты делаешь что-то ради выгоды. А тут героизм, когда ты пытаешься свою выгоду, чтобы самоутвердиться за счет этой ситуации, и при этом никому не помогаешь. То есть героизма тут нет от слова совсем. То есть это просто необдуманный, глупый поступок неосознанного человека. Я могу это только так назвать. И сейчас я предлагаю послушать по этому поводу наших сверстников, и они скажут, что они думают о псевдогероизме.
Каждый вот этот вызов на слабого, такой бросок, это как минимум некультурно, неуважительно по отношению к себе, и как максимум это может закончиться очень плачевно. Было очень немало историй, когда так люди тонули или уже могли просто погибнуть. Меня пытались уговорить взять на слабо, прыгнуть с Тарзанки. Это была деревня, озеро Тарзанка. И она была не в самом лучшем состоянии, и в любой момент могла порваться. И, соответственно, я бы упала прямо на корни деревьев, где могли лежать осколки, шприцы и прочее. Соответственно, я не рискнула.
Я думаю, у каждого в жизни бывали такие моменты, когда кого-то пытались взять на слабоду, и меня, в принципе, брали на слабо, но я как-то на это не очень ведусь.
Когда берут тебя на слабо, достаточно просто промолчать или задать человеку вопрос, для чего тебе это, зачем ты это делаешь?
Мне кажется, мы обсудили с вами ситуацию с той точки зрения, что ты пытаешься самоутвердиться, но очень часто происходит такая ситуация, что тебя берут именно на слабо.
Да, то есть манипулируют тобой как бы.
Да, это манипуляция чистой воды, и, соответственно, ты не знаешь, как реагировать, потому что если ты откажешься, то ты упадешь в глазах людей, с которыми ты общаешься, которые тебе псевдо-друзья, как и псевдо-героизм. Поэтому я думаю, что очень важно думать о своих поступках.
Я знаю, как справляться с ситуацией на слабо.
Давай.
Вот спроси меня, Анжели, не знаю, возьми меня на слабо сейчас.
Давай, Юль, тебе слабо сейчас делать сальто?
Да, мне слабо.
Юля,
все,
какую-то манипуляцию со мной
проделала. Ничего нет. Ну вот знаете, мне рассказывали, что если там тебя как-то унижают, или там тебе говорят, тебе слабо, то нужно как бы просто с этим соглашаться.
Да, вот я тоже такое
слышал. Ты дурак? Да, я дурак. Ты что-то не понял? Да, ничего не понял. И тогда нет никакого негатива в твою сторону, и человек, который пытался тебя как-то задеть, там, взять на слабо, он в итоге и сам остается в дураках, потому что и все, и он ни от себя не получил какой-то отдачи, и ты ничего не сделал.
Потому что первое, что от вас хотят, это какой-то реакции, чтобы вы такие...
Это эмоции, да.
Да, каких-то эмоций, посмеяться. Опять же, все равно, если вы там будете выполнять какой-то трюк, то вам там не скажут, что «Ой, какой ты молодец, ты такой бесстрашный», тебе над тобой просто посмеются. Поэтому в любом случае ты не будешь авторитетом у этого человека. Поэтому, мне кажется, это хороший способ, к которому можно прислушиваться.
И наша сверстница даже вот отметила, я хочу это повторить, что как бы вестись на вот это вот взятие на слабо, это в первую очередь неуважительно по отношению к себе. Нет ничего плохого и стыдного в том, что ты отказываешься от чего-то вот такого плохого, потому что ты сам понимаешь, что это нехорошо.
Главное, не поддастся манипуляциям.
Да, вот этим манипуляциям, потому что сам понимаешь, что это тобой пытаются манипулировать и просто приобщить тебя вот как бы стать огурцом соленым в соленой банке.
Ну, то есть ты в этот момент понимаешь, что ты выбираешь между общественным мнением и между своим здоровьем и своим каким-то внутренним стержнем. И здесь очень важно сделать этот правильный выбор.
И сейчас, на самом деле, сидя в студии, очень легко говорить о том, что вот, можно ответить так-то, можно сказать, что нет, мне слабо. Но если вам действительно сложно, я предлагаю сейчас послушать Анну Девятко, и она нам расскажет какие-то советы, что делать, когда вас берут на слабо.
Как же понять, что ребенок, например, включается в спасательство, а это не развод на глупость, а на самом деле какое-то вот нормальное дело? Нужно обращать внимание на вторичную выгоду. Когда ребенка уговаривают спасти другого человека, если его подговаривать, например, подружка подговаривает подружку, пойдем со мной вместе, а давай ты мне поможешь, и ребенок включается в это спасательство, здесь всегда важно учить своего ребенка или просто ребенку самому учиться, так тоже можно, сейчас дети очень умные. Важно задать себе вопрос, какая выгода будет для того человека, который меня подбивает и уговаривает на какое-то действие. И здесь важно понимать, что вы помогаете, ребенок помогает другому человеку, и он делает это что-то из мотивации помочь другому человеку. Вот эта мотивация первичная. Не само совершение дела, а помощь другому человеку. И вот здесь важно различать вторичную выгоду. То есть, когда человек вас подбивает на какое-то действие, нужно понять, в чем его выгода, что он получит при этом. И второй момент. Здесь обязательно нужно распознавать, как это действие повлияет на вашу репутацию. Потому что особенно школьники идут на помощь другим деткам и из-за недостатка опыта попадают в глупые ситуации. Просто не подумав немножечко вперед, не пофантазировав, что будет в конце концов после того, как это действие будет совершено.
Вот, кстати, правильно сказали про то, что не нужно всегда лезть помогать в ту сферу, в которой ты не разбираешься, потому что желание помочь – это, конечно, прекрасно, но иногда из-за того, что у тебя просто не хватает каких-то знаний, не хватает опыта. Какого-то опыта, ты можешь просто накосячить и подведешь и себя, и человека, которому ты хочешь помочь.
И еще Анна дала два очень правильных совета, что делать, когда тебя берут на слабо. Первое – это подумать, какую выгоду из этого извлечет тот человек, который, собственно, тебе это и предлагает. И второе – это подумать, что может быть после этого с твоей репутацией. Мне кажется, задумываться об этих двух пунктах в таких ситуациях очень-очень нужно.
И мы надеемся, что после слов психолога и слов наших сверстников и наших размышлений вы не будете поддаваться мнению окружения и отвечать на просьбу взять на слабо, а будете думать о себе.
Наше время.
Есть одна история, которую мы хотим вам рассказать. Представьте, обычная московская школа, десятиклассница Рита, и у нее очень тяжелая форма рака. И ее одноклассники решили ее поддержать и начали собирать деньги на дорогостоящее лечение. Они в итоге подняли на уши просто всю Москву и собирали с каждого даже по копеечке. В итоге у них получилось собрать 11 миллионов рублей, и тем самым они смогли продлить жизнь девочки на 4,5 месяца. Но, к сожалению, она скончалась. Но у этой истории есть продолжение, потому что потом они продолжили это дело. Ее одноклассники устроили целое комьюнити, которая помогала людям с тяжелыми заболеваниями или ситуациями. И тем самым они устроили такое волонтерское движение.
Безусловно, это очень высокий поступок со стороны одноклассников, и очень здорово, что они продолжили вести такую хорошую деятельность в массы, как бы продолжать вот это вот важное, доброе дело.
Мне кажется, это кстати, именно вот это и есть геройские поступки, о которых мы сегодня размышляем. И в целом по стране очень много таких историй, когда собираются деньги на лечение, это делается и через соцсети в том числе, и истории с счастливым концом тоже есть, и мне кажется, очень важно, что люди умеют сплачиваться и все вместе помогать друг другу.
Наше время.
Я хочу напомнить, что 9 декабря – это День Героев Отечества, который отмечается в нашей стране.
Я вам хочу рассказать про несколько примеров героизма среди подростков наших детей. В Нижегородской области двое третьеклассников, представьте, третьеклассников спасли проваливающуюся под лед женщину. Однажды они шли после школы и смогли незамедлительно вытащить ее из воды.
Третьеклассники.
То есть по 9 лет ребятам?
Да, это просто я не могу представить такую ситуацию, потому что у меня сестра во втором классе, то есть это ее, можно сказать, сверстники, которые только на год ее старше, и что они сделали такое дело, не побоялись за свою жизнь и пошли спасать.
Еще одна история про Алину Гусакову и Дениса Федорова, которые спасли своих родственников из пожара.
Меня каждый раз поражает эти истории, ситуации, которые происходили, потому что я понимаю, что, наверное, в трудную минуту я бы не смогла что-то предпринять. Нужно обладать большим набором важных качеств для того, чтобы не побояться и предпринять какие-то правильные действия, не навредя ни себе, ни другому человеку.
Мне кажется, кстати, в таких ситуациях дети очень быстро взрослеют. То есть вот сколько лет было этим ребятам? Ну, то есть в первой истории 9 лет, здесь это тоже явно не взрослые
14
люди. 14 лет. И мне кажется, после такой ситуации там 9-14 лет уже не такие 9 и 14 лет, потому что ты уже там спас человек, ты спас чью-то жизнь, и у тебя как-то мышление резко стало какое-то более...
Мне кажется, иногда, когда это в совсем раннем возрасте происходит, дети даже не осознают, что они сделали, какое дело произошло, и что они спасли какого-то человека или животное. И я предлагаю вернуться к вопросам, которые мы задали в конце третьей части, о том, является ли героизмом, когда ты там помогаешь экологии, спасаешь, не спасаешь, а, например, помогаешь, опять же, постоять за себя более слабому человеку.
Вот то, что Ваня нам сейчас сказал, это объективно героические поступки. А вопросы экологии, ну, это, безусловно, хорошие поступки, правильные, но... Геройство это или нет, это уже решать, мне кажется, каждому человеку.
Мне кажется, что это действие во благо всего человечества, а не кого-то определенного, поэтому это очень значимо и важно.
Я предлагаю послушать сейчас родителей, потому что чего-то не хватает. И они ответили на вопрос, как вы относитесь к героическим поступкам детей? Можно ли сейчас воспитать такого человека, который спасет чью-то жизнь?
А воспитывать в детях героизм, ну, не знаю, личным примером, наверное. Если ребенок не понимает и не различает псевдо и истинный героизм, то тот герой тут всегда будет молчать и делать это все спокойно, без афиширования.
Очень просто, достаточно помочь вот рядом, не надо героических никаких поступков совершать. Мне кажется, ближнему своему человеку, рядом кто с тобой, помоги, это уже, в принципе... На слабо, чтобы не велся. Уважать нужно с детства. С детства просто уважение и все. И тогда он будет уважать себя, и он будет как-то больше в себя смотреть вглубь. Ну, мне так кажется, я так воспитываю своего сына.
Ну, ребенка нужно уважать, любить и прививать ему то, что он самостоятельный и все может сам. Ему не нужно доказывать кому-то, что он что-то может. Ему нужно прежде всего быть ответственным перед собой.
Что-то в нем воспитывать нужно прежде всего человечность, вот, чтобы человек мог, ребенок, отвечать за свои поступки действительно.
Думаю, воспитать можно. Главное, чтобы были родители хорошие и прививали ребенку все хорошие, самые лучшие качества. Тогда он мог быть и героем, и кем угодно. Чтобы сам был примером, чтобы вел себя правильно.
Родители только что рассказали такие качества, которые входят в понятие героизм, и там были уважать ребенка, также человечность, что я считаю немаловажно, умение сопереживать в ситуации, оставаться человеком. Потом еще там было о том, что мы уже с вами обсуждали личный пример, что его можно научить только личным примером, когда ты показываешь какие-то хорошие, плохие действия.
А также там говорилось о том, что не просто нужно прививать ребенку эти качества, но ребенок должен расти в самой этой атмосфере. То есть, если родители будут говорить одно, а делать другое, это не сработает. Важно, чтобы ребенок рос в доброй, поддерживающей друг друга семье.
Сейчас давайте перейдем к опросу, который у нас регулярно проходит в группе ВКонтакте. И он звучал так. Новости о героических поступках детей это...
И 47% ответили: Правильно, о таких детях и подростках надо рассказывать.
Очень классно, что почти половина родителей выбрали такой вариант ответа. Также 31,5% выбрали такой вариант. Родители такого ребенка молодцы, воспитали очень хорошего человека.
Ну и ребенок сам, кстати, тоже молодец. Его заслуга в этом тоже есть.
И 11% проголосовали за. Грустно, когда не профессиональный спасатель или взрослый, а ребенок в критической ситуации должен рисковать собой.
Я когда увидела этот вариант ответа, если честно, я немножечко была шокирована, потому что это выбор каждого человека – спасать кого-то, быть героем или нет.
Нет, ну в смысле, не, ну если просто... есть спасатели, то должны спасать спасатели, а не кто-то жертвовать собой.
Я понимаю, что если есть спасатели, то не нужно жертвовать собой, но в некоторых случаях не всегда может оказаться специалист под рукой, где-то рядом в экстренной ситуации нужно делать и предпринимать какие-то решения самому. И я остаюсь на той позиции, что каждый человек выбирает сам, спасать ему или не спасать, жертвовать собой или нет.
Но если ты уже выбрал профессию, там, МЧС, спасатель, то да, ты, извини, пожалуйста, спасай, раз ты решил быть спасателем.
Да, ты меня, видимо, не совсем правильно поняла. Ну ладно, также 7% ответили. Плохо, не должны дети рисковать своей жизнью и здоровьем. Очень похоже на вариант, который проголосовали 11% взрослых.
А также 2% написали свой ответ в комментариях. Например, Иннокентий написал: когда читаешь о других детях, да, это круто, но я бы не хотела, чтобы моему сыну пришлось стать героем.
Пришлось стать героем,
кстати,
так звучит
реально
странно.
В этом что-то есть. Потому что вот быть героем, мы говорим, как это классно, всю программу, но по факту это же реально, ну, страшные вещи и страшные ситуации, оказаться в которых, ну, это не позавидуешь.
А вот Светлана написала: главное, чтобы ребенок был здоров и жив, а героические вещи пусть делают люди, которые специально обучены для этого. Конечно, нужно отметить, что когда вы видите, что происходит какое-то очень чрезвычайное событие, например, пожар, кто-то тонет или тому подобное, сначала нужно позвонить в службу спасения 112. И только потом, если уже вы понимаете, что ситуация на самом деле критическая, то можно приступить к радикальным мерам и спасать маму.
И еще важная ремарка. Если вы понимаете, что не в ваших силах спасти человека, но происходит что-то ужасное, то лучше позвать взрослых.
Лучше в любом случае в первую очередь позвонить в спасательную службу. А дальше помочь самому или нет, это уже другой вопрос. Но сразу нужно сообщить это спасателям. Мария пишет: не обязательно геройство совершать с риском для жизни. Можно быть тихим героем, помогать старичкам, бездомным животным. Такие маленькие дела часто важнее одного большого геройства. Кстати, вот да, это те поступки, про которые мы думали, геройство это или нет. То есть экология, помощь какая-то небольшая нуждающимся. Это, ну, тоже хорошие поступки и... От них как бы тоже людям становится жить лучше и светлее, да, не и обязательно делать что-то масштабное.
Когда ты совершаешь добро, тебе тоже становится приятно и хорошо.
Предлагаю подводить итоги.
Да.
Синхрон.
Давайте делать добрые дела. Главный вывод программы.
Мы также хотим сказать, что мы очень благодарны и преклоняемся перед людьми, которые совершают эти героические поступки. На самом деле, чтобы совершать такие храбрые поступки, нужно быть очень мужественным и сильным духом человеком.
Наше время.
Ребята, мы с вами проделали огромную работу, потому что прошло уже целых 30 выпусков, 30 интереснейших тем. Было очень приятно пообщаться с вами, послушать разные мнения. Спасибо нашим слушателям и особенно тем, кто пишет нам комментарии, оставляет свои мнения, голосует. Нам это безумно приятно. И также, ребята, что вы хотите тоже сказать от себя?
Я хочу сказать большое спасибо вам, в первую очередь, коллеги, за то, что мы всегда так бурно обсуждаем все вопросы. На самом деле, когда я веду эту программу, я для себя тоже делаю какие-то выводы. И вот то, как мы начали этот сезон и как вот сейчас он закончился, у меня просто абсолютно другие мысли стали. И вот даже вспоминая тему лидерства, ты всегда начинаешь программу с одним ощущением, а заканчиваешь совсем с абсолютно другим. И вот так 30 тем, просто 30 раз поменяться за один сезон. Спасибо вам большое, спасибо, дорогие слушатели, что слушаете нашу программу. И также мы хотим поблагодарить нашего соведущего Петю Безменова, который начинал с нами сезон. Он все еще с нами, он каждую программу сидит в рубке и помогает в создании нашей прекрасной программы.
И я, конечно, хочу сказать, что мы по вам, дорогие слушатели, будем скучать.
И, конечно же, по традиции напоминаю, что эту и другие программы и этого сезона, и прошлого сезона вы можете послушать в любое время на сайте kp.ru, radio.kp.ru и на всех подкаст-площадках.
Также напоминаем, что с нашими эфирами и мнениями нас, экспертов, вы можете ознакомиться в соцсетях Института воспитания. Они есть в Инстаграме, ВКонтакте и Фейсбуке. Достаточно вбить в строку поиска «Институт воспитания».
Ну а в студии были Иван Ковнацкий,
Анжелина Трошина
и Юлия Голдовская.
Услышимся в следующем сезоне!
Наверное.
«Наше время» или «Взрослым вход воспрещен». Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.